Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Россия созывает Совет Безопасности ООН из-за убийства россиян в Ираке. На Украине оппозиция блокировала работу парламента. В Челябинске начался суд по делу Андрея Сычева. Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, захваченных в Багдаде 3 июня. Похитившая их группировка Совет Шуры Маджахедов в Ираке требовала от России вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Открывая совещание российских послов в Москве, глава МИД Сергей Лавров сказал:
«Мы понесли невосполнимую потерю. Наши товарищи, сотрудники российского посольства в Багдаде, пали жертвой разгула безжалостного терроризма в Ираке. Хотел бы сегодня подчеркнуть, что Министерство иностранных дел, и в этом у нас есть понимание и поддержка со стороны президента и правительства, сделает все необходимое для того, чтобы помочь семьям наших коллег».
Говорил министр иностранных дел России. Международное сообщество резко осудило убийство российских дипломатов. ООН, Парламентская ассамблея Совета Европы, США и другие страны выразили России соболезнования. На Украине депутаты партии региона выдвинули ультиматум оранжевой коалиции. До его выполнения парламентарии от оппозиции намерены блокировать работу Верховной Рады. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Представители самой многочисленной Верховной Рады фракции партии регионов окружили плотным кольцом трибуну и заняли места парламентского президиума. Таким образом, временное руководство Верховной Рады не может открыть пленарное заседание. Действия своих оппонентов парламентское большинство квалифицирует не иначе, как бандитизм. Партия регионов выдвинула ультиматум оранжевой коалиции. Среди ее главных требований – распределение парламентских комитетов между фракциями с соблюдением принципа пропорциональности. Кроме того, регионалы призывают большинство отказаться в предстоящий четверг от пакетного голосования по кандидатурам председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины, а до избрания спикера не приводить к присяге судей Конституционного суда. Депутаты партии регионов заявляют, что они не стремились быть в оппозиции, но теперь, когда без них сформирована коалиция, оранжевые узнают, что такое настоящая украинская оппозиция. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В военном суде Челябинска сегодня прошли первые слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. На скамье подсудимых младший сержант Александр Севиков и два его сослуживца Геннадий Белинович и Павел Кузьменко. Суд возобновится 4 июля. Сегодня было удовлетворено ходатайство адвокатов обвиняемых, просивших дать им дополнительное время для ознакомления с 10 томами дела. В Екатеринбурге расследуют обстоятельства гибели призывника из Свердловской области. По официальной версии, солдат покончил жизнь самоубийством. Родители молодого человека требуют повторной экспертизы. С подробностями корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец.
Рядовой Дмитрий Вшивцев, призванный осенью 2005 года из Качканара Свердловской области, погиб 13 июня, но только в минувшие выходные родители смогли получить тело сына и документы из военной прокуратуры Дальневосточного округа о том, что солдат покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из автомата. Родственники не верят в это и требуют повторной экспертизы. Председатель Екатеринбургского союза комитета солдатских матерей Марина Лебедева согласна, что у них есть повод для сомнений.
Изначально говорили, что были учения, в автомате патронов у мальчика не было. Как оказался вот боевой патрон, непонятно. А сейчас говорят о том, что всем выдавали автоматы, все заряжены. Никаких подтверждающих фактов. Письмо было с середины вырвано несколько фраз о том, что он якобы сам уходит из жизни. Родители говорят, почерк не тот.
Без официального разрешения прокуратуры результаты повторного вскрытия не будут признаны судом. Военная прокуратура Дальневосточного военного округа, которая ведет следствие, такого разрешения не дает. К переговорам подключилась уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Евгения Назарец, Радио Свобода. Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
Представители соперничающих палестинских группировок «Фатх» и «Хамас», как только что стало известно, сообщили о достижении политического соглашения, которое фактически означает признание государства Израиль. По словам одного из активистов «Фатх», соглашение будет официально объявлено позже. а взятые в заложники израильские военнослужащие содержатся в секретном месте, недоступном израильтянам, заявил представитель палестинской группировки Комитета народного сопротивления. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг предложение экстремистов освободить заключенных палестинцев в обмен на солдата.
Это не тема для переговоров, не тема для сделки, не тема для того или иного соглашения. Это вопрос соблюдения элементарных международных принципов. Те, кто хотят быть частью мирового сообщества, не могут игнорировать эти принципы. Освобождение заключенных не будет рассматриваться правительством Израиля.
Сказал израильский премьер. Один из руководителей Европейского союза Франко Фраттини призвал к более широкому расследованию секретных антитеррористических операций ЦРУ США в Европе и к ужесточению парламентского контроля над европейскими разведывательными службами. Фраттини сослался на недавний доклад Совета Европы, согласно которому 14 европейских стран в нарушении международного законодательства разрешили ЦРУ создавать на своей территории секретные центры заключения и организовывать тайные полеты.
Цель доклада – не обвинять отдельные страны. Основная цель, с которой я полностью согласен, – гарантировать, что подобная абсолютно незаконная деятельность не повторится в будущем.
Сказал один из руководителей Европейского союза. В Афганистане убиты 2 британских солдата. Как сообщило британское командование, военнослужащие погибли в бою в провинции Гельмент на юге страны. В соседней провинции Урусган, по информации американских военных, в ходе рейда в понедельник были убиты 10 экстремистов. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступлений. Об этом заявил новый генеральный прокурор Юрий Чайка, которого представили сегодня аппарату Генпрокуратуры. По словам Чайки, в ближайшее время в Лондон вылетят представители Генпрокуратуры, Минюста и МИД для анализа всех дел, связанных с экстрадицией. Великобритания, в частности, отказалась выдать России представителей чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, бизнесменов Бориса Березовского и Юлия Дубова, зампредседателя правления ЮКОС Александра Тимерко. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Здравствуйте. Семьдесят лет назад в СССР был введен запрет на аборты. Сессия ПАСЭ в Страсбурге обсуждает сегодня убийство российских дипломатов в Ираке и тему секретных тюрем ЦРУ в Европе. США ждут появления на свет 300-миллионного американца. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Сегодня исполняется 70 лет со дня принятия ЦИК, Центральным исполнительным комитетом ВКПБ и Советом народных комиссаров СССР, постановления, запретившего производство абортов в больницах, специализированных медицинских учреждениях и на частных квартирах. Этим же постановлением была введена уголовная ответственность и для врачей, и для женщин, решившихся на аборт. Что принесло это постановление советским женщинам и врачам, об этом рассказывают историк медицины, писательница и врач, с которыми побеседовала медицинский обозреватель «Свободы» Ольга Беклемищева.
О том, как запрещали аборты в Советском Союзе в 1936 году, рассказывает профессор Марк Мирский, заведующий отделом истории медицины и здравоохранения Национального НИИ общественного здравоохранения.
Еще отец медицины Гиппократ рассматривал аборт, или, как тогда говорили, плодоизгнание, как безнравственный поступок, недостойный врача. Ну, а что касается близкого к нам времени, то запрещение абортов в 1936 году было мерой, конечно, не опиравшейся на социальный заказ общества. Это объяснялось якобы заботой о здоровье женщин. Конечно, забота о здоровье женщин присутствовала здесь, но главное было, конечно, не в этом, а главное было в той социальной политике, которая проводилась в то время. Я могу вам исторически сказать, что в 1920 году у нас в стране было отменено наказание за проведение абортов. А такие наказания существовали в дореволюционной России. И это позволило снизить смертность от абортов с 4 до 0,3%, то есть больше, чем в 10 раз.
Сразу практически после смерти Сталина и прекращения дела врачей отменила уголовная ответственность для женщин, которые пошли на аборт, а через 2 года и уголовная ответственность для медиков, которые этот аборт делали. Как вам кажется, связаны ли эти вещи?
С делом врачей я не знаю, насколько это связано, но бесспорно атмосфера, которая создавалась в нашей стране после смерти Сталина и искоренение вот такого яркого тоталитаризма, оно, конечно, сказалось на всем, и в том числе и на социальных мерах правительства. И я помню, что тогдашний министр здравоохранения Мария Дмитриевна Ковригина, она считала, что вот это является большой победой здравоохранения, победой медицины.
Что происходило с женщинами и врачами в те годы, ярко показала Людмила Улицкая в романе «Казус Кукоцкого». Людмила, прототипом вашего героя в этом романе был реальный врач?
Знаете, даже не один. Но, может быть, наиболее важной для меня фигурой был такой покойный, знаменитейший акушер-гинеколог Павел Алексеевич Гузиков. Он был отчимом моей подруги, и этот человек был реальный, совершенно героический, который спасал жизнь женщин, которые производили эти нелегальные аборты, и погибали некоторые, некоторых ему удавалось спасать. И это была ужасная, драматическая совершенно ситуация, потому что женщин, которых он спасал, если ситуация выяснялась, что это не самопроизвольный выкидыш, а это медицинский или менее медицинский аборт какой-то криминальный, их просто сажали в тюрьму. При этом оставались их живые существующие дети в детских домах. Ну, в общем, это была очень трагическая ситуация. И он с ней боролся настолько, насколько он мог. В таком положении были очень многие врачи, потому что это была очень распространенная ситуация. Это были послевоенные годы, когда была очень тяжелая жизнь, когда многие женщины были без мужей. И как бы рождение еще одного ребенка ставило просто под угрозу существования уже имеющихся.
Людмила, скажите, а как вы сами относитесь к абортам?
Во-первых, большое несчастье. Для женщины, которая идет на этот шаг, это всегда чрезвычайное испытание физическое и моральное. И поскольку, ну, скажем, церковь очень запретительно относится к этому акту, то это рождает очень сложные ситуации. Но, во-первых, не все на свете люди верующие. Поэтому запрещение церкви, во-первых, относится к людям верующим. И это вопрос их выбора. Когда мы знаем о существовании, скажем, огромного количества в Индии женщин, которые рожают детей постоянно. И дети эти умирают чуть не 40% до года от голода, дизентерии. Я не берусь решать этот вопрос в такой категорической форме, в которой решает его церковь. Я думаю, что рожать детей для того, чтобы они умерли в течение нескольких младенческих месяцев, это так же жестоко и такое же преступление, как делать аборт, не меньше.
Современные акушеры-гинекологи в России признают неизбежность абортов, хотя и очень не любят их делать. Рассказывает Василий Петрухин, руководитель первой акушерской клиники Московского областного НИИ акушерства и гинекологии.
На сегодняшний день большинство акушеров-гинекологов считает, что, конечно, аборт – это крайне неприятная операция, и ни один из них не идет проводить эту операцию с каким-то легким сердцем. Всегда на сердце лежит большой камень. Но, к сожалению, существует масса заболеваний, которые не позволяют женщине выносить беременность без уже риска для ее здоровья. Поэтому, к сожалению, приходится еще не так редко идти на производство аборта именно по медицинским показаниям.
А вообще есть какая-то согласованная врачебная точка зрения на то, сколько именно детей женщинам и как часто может рожать без риска для себя и для ребенка?
Конечно, есть. Перерыв между родами должен быть не менее 1-1,5 лет. Количество родов определяется, ну, в разных странах по-разному. Много рожавшие после 4-х родов, это уже опять увеличивает определенный риск для здоровья женщины.
Но в России до сих пор очень много абортов, и большая часть из них не по медицинским показаниям. Можно ли с ними как-то бороться?
Ну, конечно, по медицинским показаниям далеко не все производятся аборты. Я думаю, что запрещать их ни в коем случае нельзя. опыт уже у нас в стране, в частности, и в других странах был. Заканчивалось это увеличением смертей женщин. А разъяснять женщинам правила контрацепции, да, предохранения от беременности, сохранения беременности, а также улучшать социальный уровень, как это хоть сейчас это и звучит отовсюду, это снизит количество абортов. И надо сказать, что вот за последние несколько лет соотношение абортов к родам улучшается в сторону родов.
Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия настаивает на срочном созыве Совета безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. На Украине партия регионов заблокировала работу парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде. В военном суде Челябинска сегодня прошло первое заседание по делу Андрея Сычева. Слушания возобновятся теперь 4 июля. Взятый в заложники израильский военнослужащий содержится в секретном месте, заявил представитель палестинской группировки. На границе сектора Газа сконцентрированы крупные израильские силы. Премьер-министр Эхуд Ольмерт отдал приказ о готовности к боевой операции. В Афганистане сегодня убиты 2 британских солдата. Россия выступает против ультиматумов при решении проблем, связанных с распространением ядерного оружия, заявил сегодня президент Владимир Путин. Итальянцы на прошедшем в минувшие выходные референдуме отвергли поправки в Конституцию, расширяющие полномочия премьер-министра. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – пуэрториканский парад в Нью-Йорке, репортаж Рай Вальс, 5-й авеню, путешествие по Афганистану, Мария Ефимова о книге Роберта Стюарта «Ни там, ни здесь». На нью-йоркских экранах канадско-индийский фильм «Вода. Дипы Мехты». Рецензия Загданского. И американское турне выставки «ГУЛАГ». Интервью с тремя организаторами экспозиции. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь на одну из главных тем последних дней – теме политико-экономической. Почему сорвалась сделка между компаниями «Северсталь» и «Арселор», о которой стороны договорились еще в мае? Почему в минувшее воскресенье «Арселор» отказалась от предложения владельца «Северстали» Алексея Мордашова и отдала предпочтение компании «Миттал Стил», принадлежащей индийскому магнату Лакшми Миттелу? Не было ли здесь политической подоплеки? Не породил ли разгром ЮКОСа боязни иметь дело с русским бизнесом? Все это моя коллега Елена Рыковцева сегодня обсуждала с экономическим обозревателем российской газеты Евгением Арсюхиным, экономическим обозревателем журнала «Новое время» Александром Зубановым и обозревателем газеты «Moscow Times» Юрием Хамбером.
Евгений Арсюхин, скажите, пожалуйста, вот в том, что сделка сорвалась, и в том климате вокруг нее, который был создан в иностранной прессе, есть дело ЮКОС или нет?
Нет, ну косвенно, конечно, потому что ЮКОС, как черный ворон, он витает над всем, что связано с российским бизнесом. На самом деле заговора против России, русофобии, конечно, нет. Вот как себе это господин Грызлов представляет? Сидят какие-то масоны в Люксембурге, прости господи, и сговариваются. Нет, конечно, такого. Решения принимаются предельно прагматично. И когда люди отнюдь не масоны, бизнесмены, смотрят свои будущие риски, они видят, ага, вот Ходорковский сидит, вот что в России происходит, усиление роли государства. Государство дает добро на одни сделки, не дает добро на другие сделки. Каковы риски? А риски вот слишком большие. Поэтому заговора нет, а особое отношение, да, конечно, есть. И ЮКОС как наиболее знаковый элемент, но я думаю, что не только ЮКОС, а вот те же силовые машины тоже, и многострадальный закон о недрах, который по мере того, как закон улучшается, он дает иностранцам все меньше прав, да, проникать в наши недра. Вот это все вместе.
И, пожалуйста, Александр Зубанов.
Я думаю, что дело ЮКОСа здесь ни при чем, по поводу русофобии тоже. И на самом деле непонятно, против кого заговор. Либо заговор против Мордашова, который пришел сравнительно недавно в эту сделку, либо это Мордашов, часть заговора против Лакшми Миттала, который пришел в эту сделку полгода назад и для которого эта сделка – это сделка всей жизни. По-моему, ни русофобии, ни ксенофобии по отношению к Митталу здесь не было. Были просто деньги. Угу. Мордашов предложил столько, Лакшми Миттал предложил значительно больше и живыми деньгами. Вот и все.
Ага. И Юрий Хамбер, Moscow Times, вы считаете, что здесь только деньги или все-таки еще политическая составляющая есть? Есть еще некое дело ЮКОСа, которое витает и которое продолжает пугать иностранцев?
Как мне, опять же, цитирую человека, с которым я вчера разговаривал, у которого есть акция Арселора, он сказал, Мордашов мог бы быть на этом месте. Его нету. Почему? Потому что на самом деле вот его даже второе предложение, которое не совсем рассмотрели, он снял деньги со стола. То есть он, да, он понизил стоимость компании, что делает это более выгодно для Арселора. Но он на самом деле снял деньги, живые деньги, да? А что сделал Миттал? Он поднял свою сумму. Он на самом деле предложил купить всю компанию. Это дает акционерам свободу выбирать, хочу ли я брать деньги или оставаться в этой компании. То есть у них есть выбор. С предложением господина Мордашова, наверное, такого выбора не было. А насчет ЮКОСа, это некий такой фактор, который может быть активирован, конечно же, и наверняка...
Фонд. Есть некий политический это фонд может, вокруг этой сделки?
Мы можем вспомнить, что, допустим, в 2018 году была война. Мы можем вспомнить многие вещи, но эти вещи только вспоминаются в какой-то момент и с какой-то пользой. Конечно же, наверняка, когда Миттал пытался продвинуть свою оферту, то он наверняка использовал ту же тактику, которую использовал сейчас используется против Мордашова. То есть, конечно же, если это оружие в борьбе за компанию, наверняка это было использовано. Но это отнюдь не говорит, что люди до сих пор сидят в Европе и боятся ЮКОСа, боятся России. Это чисто вот один из факторов, который просто используется в финансовой борьбе.
С экономическими обозревателями российской газеты «Нового времени» и «Moscow Times» сегодня в программе «Час прессы» беседовала Елена Рыковцева. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вчера в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 30 июня. Сегодня одна из главных тем обсуждения – тайное содержание под стражей и секретная переброска из одной европейской страны в другую лиц, подозреваемых в причастности к международному терроризму, то есть пресловутые летающие тюрьмы ЦРУ над Европой. В Страсбурге сейчас находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он с нами на связи. Добрый день, Данила, вам слово.
День. Доклад Дика Марти уже одобрен. Швейцарский парламентарий достаточно долго рассказывал о том, что удалось ему найти в Европе в смысле секретных перевозок, а также секретных тюрем ЦРУ, так называемых. И, по словам Дика Марти, поддержанным, впрочем, большинством парламентской ассамблеи Совета Европы, Соединенные Штаты и их союзники в Европе, в том числе члены Совета Европы, поддерживая задержание людей без суда и следствия, перевозку их секретную, нарушали базовые конвенции в области прав человека, как международные, так и установленные в самом Совете Европы. У Дика Марти нашлись люди, которые его горячо поддержали. Это было большинство ассамблеи, что видно по голосованию за эту резолюцию. Она была принята. В частности, один из датских парламентариев Руне Лунд сказал, что как минимум ему известны три случая, когда граждане Германии и других стран по вероисповеданию мусульмане задерживались в других странах, тайно перевозились, их избивали, держали, например, одного в Афганистане в тюрьме 5 месяцев без всякой связи и уж точно без юридической защиты. Но при этом говорили и критики достаточно много. Например, Матиаш Эрши из Венгрии говорил, что Совет Европы и Парламентская ассамблея Совета Европы сама призывала правительство стран-членов Совета Европы сотрудничать с ЦРУ и другими разведками в сборе информации для борьбы с терроризмом. Ну, конечно, нужно было бы руководствоваться при этом законом. И Майк Хэнкок из Великобритании сказал, что, по его мнению, в докладе не приведены достаточные доказательства того, что, в чем, собственно, Дик Марти обвиняет европейские страны. Тем не менее, в докладе досталось и России. Не в связи с секретными тюрьмами или перевозками ЦРУ, а в связи с секретными центрами содержания заключенных, которые, по словам Парламентской ассамблеи Совета Европы, говорящемся в резолюции, существует на Северном Кавказе. Там же досталось и Косово, и многим другим странам, где существуют некие места, где без суда и следствия содержатся люди. Так или иначе, саму практику такую Совет Европы осудил, и сейчас это уже окончательно принято.
Спасибо, Данила. С нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальперович с последними новостями о том, что сегодня стало главной темой обсуждения на сессии ПАСЭ. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник Белый дом признал, что существует план существенного вывода американских войск из Ирака уже в следующем году. Впрочем, все, по словам президента Буша, будет зависеть от ситуации в стране, рассказывает Алан Давыдов.
На непродолжительной пресс-конференции в Белом доме в понедельник президент Буш подтвердил, что в конце прошлой недели у него состоялась встреча с командующим многонациональными силами в Ираке генералом Джорджем Кейси. По словам президента, они обсуждали проблемы укрепления безопасности в городах Багдад и Рамади, а также вопросы подготовки иракских сил безопасности. Вместе с тем президент не сказал ни слова о якобы имеющихся планах вывода большой части американских военнослужащих из Ирака, сведения о которых просочились в прессу в прошлый уикенд. Джордж Буш только повторил общие условия, при которых будет приниматься решение о выводе. С точки зрения нашего присутствия там, это решение будет приниматься генералом Кейси, а также суверенным правительством Ирака, исходя из ситуации на месте. Встреча президента Буша и генерала Кейси, а также министра обороны Рамсфилда в пятницу носила закрытый характер. Однако, по мнению многих экспертов, на ней обсуждались результаты секретного брифинга в Пентагоне, о некоторых деталях которого рассказала в воскресенье Нью-Йорк Таймс. В частности, газета сообщила о том, что разработан план, согласно которому к декабрю 2007 года количество американских боевых бригад в Ираке будет сокращено с 14 до 5 или 6. Причем две бригады общей численностью примерно в 7 тысяч военнослужащих якобы могут быть выведены уже в сентябре этого года. Через два часа после выступления президента в понедельник пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу признал наличие плана вывода войск, о котором сообщила Нью-Йорк Таймс. Но он сказал, что этот план не увековечен в камне и рассматривается лишь как один из вариантов дальнейшей стратегии в Ираке. Генерал Кейси выдвигает немало предложений и разрабатывает несколько вариантов, из которых все потом сходятся на каком-то одном. Но я бы хотел подчеркнуть, что не стоит возводить эти рекомендации в абсолют. Они еще не реализованы и не приняли окончательной формы. Критики президента из числа демократов гневно отреагировали на сообщение о том, что Белый дом и Пентагон обсуждают план сокращения американского военного присутствия в Ираке. Демократы называют план генерала Кейси сильно смахивающим на график вывода войск из Ирака, предложенный ими ранее администрации, и напоминают, что когда они его выдвигали, республиканцы обвиняли их в пораженческих настроениях. Между тем, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики включил поэтапный вывод американских войск из страны в качестве одного из элементов представленного в воскресенье парламенту плана национального примирения. Однако график вывода в этом предложении отсутствует.
Рассказывал Алан Давыдов. Крупнейший мировой инвестор, второй по богатству в мире человек, Уоррен Баффет объявил о том, что он отдает 38 из своих 40 с лишним миллиардов долларов на благотворительность. Он передает 31 миллиард в фонд своих друзей Мелинды и Билла Гейтса. Слово Яну Рунову.
Супруги Гейтс вместе с Баффетом созвали в Нью-Йорке пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы о том, на что будут потрачены столь большие деньги. Ведь подаренный Баффетом 31 миллиард удвоит капитал благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. Баффет пояснил, что не отдает все деньги сразу, а будет делать ежегодные отчисления по 1,5 миллиарда в год. Мелинда Гейтс по этому поводу сказала: «Билл и я, мы абсолютно покорены щедростью Уоррена. Нам предоставлена беспрецедентная возможность принести огромную пользу людям во всем мире. Мы относимся к этому очень серьезно и ответственно». Ранее Баффет сообщил, что еще 6 с лишним миллиардов долларов он передает в фонд имени своей покойной жены и в 3 фонда, которыми руководят его дети. Всего он раздаст 85% своего состояния. По словам самого Баффета, он мечтал об этом 50 лет, но начал осуществлять мечту после того, как его друг Билл Гейтс объявил, что в 2008 году уходит с поста главы Microsoft, чтобы отдавать больше времени благотворительной работе. На что пойдут средства из 60-миллиардного пенсионного фонда, самого крупного в мире. Вот что говорит Алисон Фасс, редактор списка миллиардеров в журнале Forbes. Это поразительная история. Возможности фонда Гейтса удвоились, и с удвоенной силой фонд сможет бороться с туберкулезом, СПИДом, малярией в мире и помогать в распространении и улучшении образования в Соединенных Штатах. Филантропия в традициях американцев. Баффета и Гейтса можно сравнить с такими филантропами прошлого, как Эндрю Карнеги, Меллон, Рокфеллер, которые 100 лет назад много сделали для Америки, особенно в области образования и искусства. То, что сделал Баффет, несравнимо ни с чем. Тот факт, что львиную долю своего состояния Баффет передает не своим фондам, а фонду Гейтса, показывает, по мнению американских экспертов, что Баффету совершенно чуждо чувство собственного величия. Он даже не захотел, чтобы к названию «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» было добавлено его имя.
Рассказывал я, Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем «Время свободы». Я еще раз хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем, конечно же, мировая реакция на убийство российских дипломатов в Ираке. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает доклад о секретных тюрьмах ЦРУ. Сборная Украины становится одной из 8 сильнейших команд чемпионата мира по футболу. И дискуссия в Германии об отношениях человека и животных после убийства медведя Баруно. А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия настаивает на срочном созыве Совета безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. Международное сообщество категорически осудило убийство российских заложников. На Украине партия регионов заблокировала работу парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде, которое зафиксировано в коалиционном соглашении, подписанном пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и соцпартией. В военном суде Челябинска сегодня прошло первое заседание по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в ночь на 1 января этого года. Слушания возобновятся 4 июля. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступлений. Об этом заявил новый генеральный прокурор Юрий Чайка, которого сегодня представили аппарату Генпрокуратуры. Взятые в заложники израильские военнослужащие содержатся в секретном месте, недоступном израильтянам. Это заявил сегодня представитель палестинской группировки Комитета народного сопротивления. На границе с сектором Газа сконцентрированы крупные силы израильской армии. Премьер-министр Эхуд Ольмерт отдал приказ о готовности к боевой операции. В Афганистане сегодня убиты 2 британских солдата. Как сообщило британское командование, военнослужащие погибли в бою в провинции Гельмент на юге страны. Россия выступает против ультиматумов при решении проблем, связанных с распространением ядерного оружия, заявил сегодня Владимир Путин. Выступая в Москве на совещании российских послов, Путин высказался за создание международных центров по обогащению урана. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к одной из главных тем – проблеме абортов в России. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова спросила прохожих на улицах города, а помогает ли запрещение абортов повысить рождаемость?
Запреты абортов, я думаю, это нецелесообразно. Потому что наше общество светское, не духовное, правильно? То есть у нас должна быть свобода выбора. Хочу иметь ребенка, не хочу иметь ребенка. А дети у нас, по-моему, в наше время знают, как делаться, но не знают, что после этого бывает.
Ну, аборты в любом случае запрещать нельзя. Это право девушки, да, она будет рожать или не будет, и во сколько ей рожать. Мне кажется, родители не должны реагировать на это плохо. Она, наоборот, должна помогать.
Мне кажется, сейчас, если ведут такое, то будут рожать, но при этом оставлять детей уже в роддоме в самом. Рождаемость может и повыситься, но при этом будут переполнены детские дома.
Так как это видно, потому что я сама работаю акушеркой, и на прием приходят такие женщины, что по 7 детей, и Они бы хотели сделать аборт, но у них нет денег.
Бывают же такие беременности, что они не нужны. Я думаю, что аборты нужны, но, конечно, в разумных пределах.
Потому что женщина, если не хочет иметь ребенка, она любыми путями от него откажется. И мне кажется, это будет даже хуже. Она пострадает, наверное, скорее всего, здоровьем, неправильными будет методами.
Я думаю, что повышать рождаемость нужно другими методами. Первый – материальный метод. Второй метод – это воспитание наших детей, будущих мам.
Если в состоянии семья поднять столько детей, столь они рожают. Не в состоянии, значит, они не рожают, идут на аборт. Потому что очень трудно одевать и кормить детей.
Просто о молодежи не думает. Вот говорю, у меня сын закончил институт, закончил аспирантуру. И жениться не может 28 лет, потому что негде жить. Куда, говорит, я приведу жену?
Да вы знаете, наверное, если бы у нас обеспеченные были сейчас семьи, не было бы ни абортов, и рожали бы кто сколько мог. Все, наверное, упирается в финансовое состояние семьи.
Деньги ничего не значат. Моральный дух человека.
А вот если запретить аборты, поможет?
Вполне вероятно. И можно сказать даже, наверное, на 100% поможет.
Ой, да ерунда это. Путин бы создал условия для того, чтобы люди жили, тогда бы...
Тогда бы рожали.
Да? Учить просто надо молодежь. Предохраняться. А запрещать нет. Было уже запрет. Сколько женщин погибло?
Ну, мы это уже проходили. Это было при товарище Сталине. О чем-нибудь бы другом получше бы подумали. Как-то это все топорно, глупо. Все, знаете, вот как будто других дел нет. Вот лишь бы запрещать, 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 не думая, что это благотворно на ситуацию не повлияет. Лучше-то не будет от этих дурацких запретов.
Так кировчане отвечали на вопрос, поможет ли запрещение абортов повысить рождаемость. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Автор романа «Убить пересмешника», 80-летняя писательница Харпер Ли, написала письмо в журнал популярной телеведущей Опры Уинфри. В течение последних 40 лет Харпер Ли отказывалась давать интервью и почти ничего не публиковала. В письме Харпер Ли рассказывает о своем первом детском опыте чтения. Она пишет, что в 30-е годы в штате Алабама, где она выросла, книг почти не было. Сейчас, пишет Харпер Ли, спустя 75 лет, в обществе изобилия у людей есть портативные компьютеры, мобильные телефоны, айподы, но их головы напоминают пустые комнаты. Что до меня, то я по-прежнему предпочитаю корпеть над книгами. Американский президент Джордж Буш открыл в Белом доме месяц черной музыки. На церемонии выступили исполнитель блюзов Би-Би Кинг, певица Пэтти Остин и трубач Ирвин Мейфилд. Музыканты подарили американскому президенту гитару. Амстердамский музей Ван Гога купил 55 писем, написанных Ван Гогом в 80-е годы XIX века. Письма свидетельствуют о творческой эволюции мастера. Они адресованы художнику Антону Ван Раппарду. Музей не назвал стоимости приобретения, однако эксперты оценивают письма Ван Гога в несколько миллионов долларов. Прежний владелец писем – американский коллекционер, хранивший их в герметичном микроволновом контейнере. Содержание писем коллекционер не знал, так как не читает по-голландски, однако автор писем был ему известен. Коллекция будет выставлена в 2008 или 2009 году. С 11 октября по 9 ноября в Мадриде пройдет 13-й осенний фестиваль балета, театра и музыки. В фестивале участвуют труппы из Великобритании, Франции, Америки, России и других стран. В Мадрид приедут режиссеры Питер Брук и Рауль Руис, вокалистка, скрипачка и автор песен Лори Андерсон, хореограф Пина Бауш. Среди наиболее интересных спектаклей – испанская инсценировка по роману французского писателя Мишеля Уильбека «Платформа», пьеса южноафриканского драматурга Атала Фугарда «Сизве Банзи мертв» в постановке Питера Брука и другие. Картина немецкого режиссера Криса Крауса «Четыре минуты» названа лучшим фильмом Шанхайского международного кинофестиваля. Главный герой картины – гениальный музыкант, ставший убийцей. Премиями отмечены также китайская лента «Лесничий» и французская картина «Сгоревший дотла».
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы продолжаем «Время свободы». И вновь к теме истории вокруг европейской компании «Арселор», руководство которой сначала предложило объединение с российской «Северсталью», но потом выбрало сделку с британо-голландской «Миттл Стил». Мой коллега Сергей Сининский считает, что это дело лишь иллюстрирует главную тенденцию в мировой черной металлургии, ее глобализацию, в чем эта отрасль отстала от других на несколько десятилетий.
Исторически так сложилось, что производство стали в мире очень сильно фрагментировано. Сталелитейные заводы почти всегда располагались в непосредственной близости от потребителей их продукции. Руководитель Союза металлургических предприятий Германии Дитер Амелинг.
Рынок стали является традиционным. Он существует уже более 150 лет. Традиционно сталелитейное производство развивалось в рамках национальной промышленности. Интернационализация этой отрасли началась только в последнее время. Это связано с глобализацией деятельности многих крупных концернов, например, в автомобильной промышленности, которая является одним из основных потребителей стали. Интернационализация и глобализация сталелитейного производства неотвратимы.
Металлургические заводы, как правило, были одними из крупнейших работодателей в своих регионах и источниками налоговых доходов местной казны, со всеми вытекающими последствиями, уже не экономическими. Дэн Гризвелд, сотрудник исследовательского института Кейта, Вашингтон.
Сталелитейная промышленность долгое время была субсидируемой и как бы охраняемой от влияния внешнего мира. И компаниям вовсе не надо было выживать в конкурентной борьбе. В странах Европы черную металлургию напрямую субсидировали правительства. В США, хотя и нет прямых правительственных субсидий, их роль выполняют гарантии по займам. Кроме того, власти штатов и городов предоставляют металлургическим предприятиям налоговые льготы, помогают деньгами при покупке новых участков земли. Все это поддерживает на плаву целый ряд заводов, которые должны были закрыться еще много лет назад.
Волна слияния металлургических компаний началась еще в 90-е годы. Немецкие Thyssen и Krupp объединились в Thyssen Krupp. В результате слияния British Steel и голландской Hogovens возникла компания Corus, та самая, которая теперь проявляет интерес российской Евраз Холдинг, 41% акций которой, в свою очередь, только что купил Роман Абрамович. В Соединенных Штатах в результате консолидации отрасли в последние годы теперь доминируют 4 крупнейших компании, одна из которых принадлежит Mittal Steel. Та же Arcelor возникла всего 5 лет назад в результате объединения 3 компаний – люксембургской Arbet, французской Usinor и испанской Aseralia. Интересно, подобное Arcelor, объединение металлургических компаний в России, чисто теоретически, могло бы произойти? Из Москвы аналитик по металлургии инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Безусловно, создание подобного крупного объединения было бы экономически целесообразно. В недавнем прошлом, во времена СССР, уже существовал объединенный металлургический комплекс, который показывал вполне неплохие результаты работы. В сегодняшних условиях создание подобного крупного холдинга также вполне целесообразно. И даже имеются конкретные компании, которые в этих процессах были бы заинтересованы. Это практически все крупные металлурги, которые помимо объединения ассортаментных позиций, получают в объединенной компании еще доступ к уже существующим рынкам сбыта, что повышает в целом их конкурентоспособность.
В начале 2006 года компания Mittal Steel впервые предложила купить Arcelor, имея в виду создание эффективного и суперигрока на этом рынке. В 2005 году Mittal произвела почти столько же стали, сколько все российские компании вместе взятые, и в полтора раза опередила Arcelor. Руководитель отдела Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Роланд Дёрн.
Arcelor производит в первую очередь высококачественную листовую сталь для автомобильной индустрии, в то время как основа выпуска Mittal Steel – менее технологичная продукция на например, сталь для строительных конструкций. Таким образом, на мировом рынке они друг друга как бы дополняют. На европейском рынке Metal Steel почти не представлен, зато доминирующие позиции занимают компания Arcelor.
Российские металлургические компании на европейском рынке также практически не представлены. Отсюда и такой интерес к сделке с Arcelor. Но если все же она не состоится, этот интерес, скорее, сохранится в отношении именно европейских компаний или компаний из других регионов мира, в том числе Азии. Дмитрий Парфенов.
Скорее всего, это будут европейские компании по той простой причине, что Китай законодательно регламентирует участие иностранных участников в своих активах металлургических, то есть снижает их долю примерно до 25%, не более. А японцы, они вообще очень жестко противостоят попыткам поглощения их собственными металлургов зарубежными производителями, поэтому остаются, в принципе, какие-то развивающиеся страны Ближнего Востока, европейские государства и США. И, соответственно, европейцы, они выглядят для нас наиболее привлекательными и легко поглотимыми.
У Metal Steel десятки заводов во многих странах Азии, Восточной Европы, Северной и Южной Америки. Arcelor – крупнейшая компания Западной Европы. Но даже если их объединение состоится, консолидация этой отрасли будет продолжаться еще много лет. Руководитель Союза металлургических предприятий Германии Дитер Амелинг.
Сталелитейная промышленность мира находится лишь на начальной стадии консолидации. Судите сами, на долю 5 самых крупных производителей в мире приходится 19% мирового производства, в то время как на долю 5 крупнейших алюминиевых компаний приходится 47%. 5 самых крупных автомобильных компаний производят 2/3 всех автомобилей в мире, а всего 3 ведущих горнодобывающих компаний поставляют мировой металлургии 70% всей необходимой ей железной руды. Но в самой металлургии все пока иначе.
В 2005 году во всем мире произвели 1 миллиард 130 миллионов тонн стали. На долю Metal Steel и Arcelor, двух ведущих производителей, даже вместе взятых, пришлось 110 миллионов тонн, то есть всего 10% мирового производства. Зато треть всей стали мира, 350 миллионов тонн, произвели металлургические компании Китая. Вдвое больше, чем во всей Европе, втрое больше, чем в США или Японии, и в 5 с лишним раз больше, чем в России. В Китае консолидация этой отрасли только начинается.
Рассказывал мой коллега Сергей Синицкий. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия настаивает на срочном созыве Совета безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. На Украине партия регионов заблокировала работу парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде. В военном суде Челябинска сегодня прошло первое заседание по делу Андрея Сычева. Слушания возобновят 4 июля. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступлений, заявил новый генеральный прокурор Юрий Чайка. В Афганистане сегодня убиты 2 британских солдата. Взятые в заложники израильские военнослужащие содержатся в секретном месте, заявил представитель палестинской группировки Комитета народного сопротивления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в программе «Время свободы» экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Темпы роста экономики России в 2006 году могут составить 6,5%. Такой прогноз представил в Москве руководитель миссии Международного валютного фонда Пол Томпсон. Это на 0,5% выше предыдущего прогноза МВФ и на 0,2% больше последнего прогноза Министерства экономического развития и торговли России. Дальнейшая динамика роста национальной экономики, по мнению российских экспертов, во многом будет зависеть от качества решений, принимаемых правительством страны. В частности, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Горюленков обращает в этой связи внимание на будущую либерализацию внутреннего валютного рынка.
Тот факт, что с июля либерализуется счет капитальных операций, то есть снимаются административные ограничения на пути потоков капитала, является очень хорошим шагом, потому как будет накладывать на государство определенные ограничения и будет заставлять государство планомерно повышать качество экономической политики, потому что в условиях, когда отсутствуют административные рычаги сдерживания капитала, если что-то бизнесу будет не нравиться в стране, он будет легко уходить.
Россия, Соединенные Штаты и Италия являются крупнейшими экспортерами стрелкового оружия в мире, говорится в докладе, подготовленном к конференции Организации Объединенных Наций о незаконной торговле оружием. Наиболее крупными импортерами вооружений в этом документе названы США, Кипр и Германия. В целом мировой рынок стрелкового оружия эксперты оценивают 4 миллиарда долларов, причем четверть его оборота считают нелегальной. Контролируемый государством концерн «Газпром» сообщил о предстоящей покупке почти 20% акций компании «Новатек», крупнейшего в России независимого производителя газа. На долю всех независимых производителей газа в стране вместе взятых сегодня приходится менее 15% общей его добычи, в которой доминирует «Газпром». Стоимость будущей сделки не разглашается, однако, исходя из нынешней капитализации «Новатека», ее сумма может составить более 2 миллиардов долларов. Эксперты считают, что независимый производитель газа, продавая «Газпрому» свои акции, получает тем самым гарантированный доступ к трубопроводной системе концерна, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа. Один раз подобная ситуация была не так давно. 2 года назад «Итера» поставляла газ на Украину, но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил «Итере» осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан любой российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
Горно-металлургический комбинат «Норильский никель» и алмазодобывающая компания «Ауроса» не ведут и не вели ранее переговоры о слиянии, сообщил сегодня директор заполярного филиала «Норильского никеля» Виктор Томенко. В начале 2006 года на рынке появились сообщения о том, что государство, контролирующее компанию «Ауроса», может стать владельцем контрольного пакета акций горно-металлургического комбината, принадлежащего сегодня частным акционерам. Теоретическую возможность проведения этой сделки подтвердил тогда и губернатор Красноярского края Александр Хлопонин.
Сегодня на уровне двух предприятий, с одной стороны, это компания «Ауроса», с другой стороны, это «Норильский никель», идут обсуждения между собой о возможных подходах к слиянию этих двух компаний, при которых 25% должно сохраниться на уровне государства в этой объединенной компании, а акционеры компании будут владеть остальным пакетом 75%. Никаких решений по этому поводу, никаких договоренностей по этому поводу, никаких даже наметков проектов решений по этому поводу нет.
Российская информационная группа «Интерфакс» подписала соглашение о партнерстве с американским агентством «Business Wire», одной из крупнейших в мире компаний, специализирующейся на коммерческом распространении корпоративной информации. В сообщении сторон говорится, что этот проект должен обеспечить российским компаниям возможность комплексного раскрытия на мировых финансовых рынках информации, подлежащей обязательному публичному распространению. В США объявлено о крупнейшей сделке в истории мировой горнодобывающей индустрии. Объединить бизнес намерены американские компании Phelps Dodge и канадские Inco и Falcon Bridge. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров трех компаний, составит более 40 миллиардов долларов. Новая американо-канадская компания, которая будет называться Phelps Dodge Inco, в случае завершения сделки станет крупнейшим в мире производителем никеля, опередив российский Норильский никель, и вторым производителем меди после чилийской государственной компании Codelco. Американская фармацевтическая компания Bayer объявила о предстоящей покупке за 2 миллиарда 200 миллионов долларов хорватской Пливо, крупнейшей фармацевтической компании в странах Восточной Европы. Сделка позволит американской компании закрепиться на рынках не только стран этого региона, но и России, а также значительно расширить собственное производство так называемых дженериков, то есть дешевых копий новейших лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты. По экспертным оценкам, объем мирового рынка дженериков к 2010 году превысит 100 миллиардов долларов. На сегодня крупнейшими их производителями являются израильская компания Teva и швейцарская Novartis. Курс доллара на сегодня 27 рублей 10 копеек, на завтра 27.03. Евро сегодня стоит 33 рубля 95 копеек, курс на среду 34.05. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Рассказывал Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как страна ожидает появления 300-миллионного американца. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Непрекращающийся почти сутки ливень, обрушивший рекордные за 136 лет массы воды на Вашингтон, затопил некоторые районы американской столицы. Оползни прервали движение на одной из основных пригородных магистралей. Вода, подошедшая к зданиям в самом центре города и затопившая подвалы нескольких правительственных зданий, заставила власти закрыть несколько министерств, в том числе торговли, юстиции и налоговое управление. Главные столичные музеи были также закрыты, а срочно вызванные на работу специалисты Национального архива заверили, что вода, проникшая в подвалы здания, не повредила хранящиеся там главные реликвии страны – оригиналы Декларации независимости и Конституции. В ночь на понедельник рухнул столетний вяз, росший рядом со входом в резиденцию президента. Выстроенный на болоте в низине, Вашингтон отличается скверным климатом. Летом там стоит невыносимая духота. На этот раз для десятков тысяч вашингтонцев она будет особо мучительна. Из-за срыва подачи электричества они не смогут воспользоваться кондиционерами. Президент Буш резко осудил в понедельник решение американских газет обнародовать информацию о секретной программе наблюдения за денежными переводами, начатой после терактов 11 сентября и позволившей выйти на нескольких ключевых действующих лиц Аль-Каиды. Президент назвал это решение редакторов постыдным и заявил, что оно отдалит победу в войне с террором. Главный редактор «Нью-Йорк Таймс» парировал обвинение так. «Мы уверены, что наша газета и другие средства информации действуют в общественных интересах, предоставляя достоверные данные об этих программах, с тем, чтобы американцы смогли вынести свое мнение о них». Своего рода информационное противостояние властей и прессы – дело довольно обычное. У властей практически нет легальных возможностей предотвратить дальнейшие публикации подобного рода. В США нет законов, карающих за разглашение государственных секретов, если только это разглашение не наносит прямой угрозы безопасности страны. Этой осенью население Соединенных Штатов достигнет 300 миллионов. И это будет народ, сильно отличающийся от того, что 39 лет назад отмечал появление 200-миллионного американца. Тогда белые американцы составляли 83% населения, сейчас 67%. С подробностями мой коллега Владимир Морозов.
В минувшее воскресенье население США составляло 299 миллионов 61 тысячу 199 человек. Сколько сегодня, можно подсчитать по такой формуле. Каждые 8 секунд рождается новый человек. Через 13 секунд кто-то умирает. В минуту в США прибывают 2 новых иммигранта. То есть за 11 секунд население увеличивается на одного человека. И становится все пестрее. Сколько латинос, то есть выходцев из Латинской Америки, живут на территории США? Впервые ответить на этот вопрос попытались в 1970 году. Получилось 10 миллионов. Потом догадались, что это ошибка. В графу «выходец из Центральной или Южной Америки» занесли себя многие жители Юга и Среднего Запада США. По простоте душевной они сочли, что Америка кончается на южной границе США. По данным последней переписи населения, выходцы из Латинской Америки и их дети составляют 42,7 миллиона. Это самое большое этническое меньшинство в США. Сотрудник статистического бюро Грег Харпер напоминает, что в 2001 году латинос опередили по численности афроамериканцев и сегодня составляют 14% живущих в США. Именно они дали половину прироста населения за прошлый год. Откуда такой быстрый рост, такая большая рождаемость? Сами латинос, улыбаясь, отвечают, что они просто очень сильно любят друг друга. Плюс почти открытая до недавнего времени граница между США и Мексикой. О третьей причине говорит Грег Харпер. Латинос в среднем моложе, чем население США в целом. В 2005 году средний возраст латинос составлял 27 с небольшим. Средний американец почти на 10 лет старше. Если же взять белых не латиноамериканцев, то их средний возраст больше 40 лет. Как изменится численность и состав населения США в обозримом будущем? Предполагается, что в 2040-е годы на территории страны будут жить 400 миллионов человек, и каждый четвертый из них – латинос. Немного увеличится доля афроамериканцев – 14%, и доля выходцев из Азии – 7%. Некоторые консервативные граждане выражают опасения, что к середине века Америка может стать «Амексикой». Среди наиболее тревожных признаков – растущая популярность латиноамериканской музыки и тот факт, что уже в 90-е годы прошлого века сальса обошла кетчуп. Я имею в виду не танец, а соус.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о мировой реакции на убийство 4 сотрудников российского посольства в Ираке. Кроме того, вас ждет репортаж из Челябинска. Там, напомню, начался сегодня суд по делу искалеченного солдата Андрея Сычева. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.